Глава 22. 2003-2005 годы. После того, как на день рождения Миретты они выключили свет и увеличили давление, она проспала целые сутки. Ее совершенно сразило сознание того, что ее жизнью полностью распоряжается кто-то другой и что она, судя по всему, находится на пути к бездне. Лишь на следующий день, когда в шлюзе загремело ведро с едой, она открыла глаза и попыталась сориентироваться в обстановке. Подняв взгляд, она посмотрела на иллюминаторы. Оттуда к ней проникал еле заметный свет. Значит, в помещении за стеклом загорелась лампочка. Миретте она давала не больше света, чем зажженная спичка. Но это было хоть что-то. Встав на колени, она попыталась определить, где находится источник света, но за стеклом все было смутно. Тогда она повернулась в другую сторону и осмотрелась в своей камере. Света хватало, чтобы, привыкнув к нему, глаза через несколько дней начали различать отдельные детали. В первый миг она обрадовалась, но тут же отдернула себя. Ведь, как немало этого света, его тоже можно выключить. Кнопкой распоряжалась не она. Вставая, Миретта задела рукой лежавшую на полу металлическую трубку. Это был фонарик, который они ей передали. Она крепко сжала его в руке, стараясь упорядочить мысли. Фонарик означал, что рано или поздно они собираются выключить жалкие остатки света, которые проникали к ней из-за стекла. Иначе зачем было давать ей фонарик? В первый момент она хотела его включить, просто потому что у нее имелась такая возможность. Искушение было велико, ведь в остальном у нее давно уже отняли право самой что-то решать. Однако она не стала этого делать. «У тебя есть глаза, Миретта. Вот пусть они и работают». Остановила она себя и положила фонарик рядом с отхожим ведром к стене под иллюминатором. Если зажечь свет, то, погасив его, она надолго окажется в непроницаемой тьме. Это все равно, что пытаться утолить жажду морской водой. Ее опасения не оправдались, и слабый свет не погас. Она могла различать очертания комнаты и наблюдать за тем, как постепенно хирело ее тело. В таких условиях, напоминавших зимнюю ночь, она провела почти 15 месяцев. Затем все опять радикально переменилось. В тот день она впервые различила за слепым стеклом какие-то тени. Она лежала на полу, вспоминая книжки. Так она поступала часто, чтобы отвлечь себя от мысли о том, как бы она сейчас могла жить, если бы поступила как-то иначе. Думая о книжках, она переселялась в совершенно другой мир. Одно только воспоминание о сухости бумажных страниц под пальцами наполняло душу тоской. Запах целлюлозы и типографской краски. Сотни раз Миретта мыслями улетала в свою воображаемую библиотеку, отыскивая там единственную книжку на свете, которая в точности сохранилась у нее в памяти. Без домыслов, привнесенных собственной фантазией. Не ту, которую ей хотелось бы вспомнить, не ту, которая произвела на нее наибольшее впечатление, но единственную книжку, которая целиком сохранилась в ее измученном сознании, вместе с воспоминаниями о радостных взрывах смеха. Эту книгу читала ей мама, и Миретта читала ее вслух братцу Уфа. И вот теперь, в потемках, она пыталась читать ее самой себе. Маленький философствующий медвежонок Пух стал ее спасательным кругом, защитой от безумия. Они все обитатели 100-метрового леса. Она как раз находилась в далекой медовой стране, когда на освещенное еле брежущим светом окно вдруг надвинулось черное пятно. Миретта изо всех сил вытаращила глаза и затаила дыхание. Нет, ей не показалось. Впервые за долгое-долгое время она почувствовала, что слегка вспотела. На школьном дворе, в узких вечерних улочках незнакомых городов, в Фолькетинге, в самые первые дни, вот где ее посещало это же ощущение, будто где-то рядом посторонний человек, который подглядывает за ней из-под тишка. «Эта тень хочет причинить мне зло», — подумала она, и, обхватив себя руками за плечи, продолжала пристально следить за пятном. Оно постепенно увеличивалось и, наконец, застыло над нижним краем иллюминатора, будто тень человека, сидящего на высоком табурете. «Видят ли они меня?» — подумала Миретта и, напрягая зрение, посмотрела на стену у себя за спиной. Да, белая поверхность стены четко выделялась из тьмы. Ее разглядел бы любой, кто не привык жить во мраке. А значит, и ее, Миретту, эти снаружи тоже могут видеть. Всего несколько часов назад она приняла из шлюза бачок с едой. Она знала это совершенно точно, поскольку единственное событие ее жизни изо дня в день происходило регулярно, и ритмы организма настроились на него. До прибытия следующего бачка осталось еще много-много часов. Тогда зачем они сейчас тут? Что им нужно? Очень медленно Миретта встала и пошла к окну. Тень за стеклом даже не шелохнулась. Тогда Миретта приложила ладонь к стеклу, закрыв ею черную тень, и стала ждать, глядя на свое полузаслоненное отражение. Так она простояла до тех пор, пока не усомнилась, стоит ли доверять собственному рассудку. Есть ли тень или ее нет? Может быть так, а может иначе. Почему сейчас кто-то должен стоять за стеклом, если раньше никто в него не заглядывал? «Поддите вы к черту!» — крикнула она так, что эхо отдалось в теле, будто электрический разряд. И тут вдруг это произошло. Миретта отчетливо увидела, как тень за стеклом сдвинулась немного вбок и немного назад. Чем дальше от стекла, тем больше она уменьшалась и становилась более расплывчатой. «Я знаю, что вы там!» — крикнула Миретта. Ее пробрал озноб. Губы и все лицевые мышцы задрожали. «Убирайтесь отсюда!» — прошипела она, наклонившись к стеклу. Но тень осталась на том же месте. Тогда Миретта села на пол, уткнулась в колени и обхватила голову руками. От одежды сильно тянула затхлостью. Она носит эту блузу, не меняя, вот уже 3 года. Серые сумерки висели в помещении день и ночь, но это было лучше, чем полный мрак или никогда не гаснущий свет. Они давали выбор. Можно было не замечать света или не замечать тьмы. Теперь она уже не закрывала глаз, когда хотела сосредоточиться, а позволяла мозгу самому решать, в каком состоянии ему удобнее отдыхать. Этот серый свет содержал множество оттенков, почти как во внешнем мире, где день может быть по-зимнему ясным, по-февральски темным, по-октябрьски серым, дождливо-пасмурным, сияющий ярким и включать всю палитру красок. В этих стенах ее палитра ограничивалась черным и белым цветом, и она смешивала эти краски, смотря по настроению. Пока у нее был холст в виде этого серого цвета, ей еще не грозило безнадежное отчаяние. А Уфа, Винни-Пух, Дон Кихот, Дама с камелиями и Смилла врывались в ее мысли, сыпали песок в песочные часы и засыпали им тени, встающие за стеклом. Благодаря им было гораздо легче жить в ожидании новых козней со стороны тюремщиков. Они все равно приходили, несмотря ни на что. И тени за стеклом стали обыденным явлением. Каждый день, через какое-то время после прибытия еды, в одном из окошек на стекле появлялась тень. Первые несколько недель она была маленькой и немного размытой, но скоро сделалась отчетливей и крупней, придвигаясь все ближе. Миретта знала, что из окна ее хорошо видно. В один прекрасный день они направят на нее прожектор и велят делать то или другое. Можно только догадываться, какую радость могли находить в этом скоты за окном. Ей это совершенно неинтересно. Незадолго до ее 35-летия за стеклом неожиданно возникла еще одна тень. Немного крупнее и не такая четкая. Она явно возвышалась над первой. «Позади одного человека стоит второй», — подумала Миретта и ощутила новый приступ страха. Теперь она оказалась в меньшинстве. Противники имеют явное численное преимущество. Ей потребовалось несколько дней, чтобы свыкнуться с изменившейся ситуацией, но спустя некоторое время она решила бросить вызов своим тюремщикам. Ожидая, когда появятся тени, она легла на полу под окнами. Здесь они ее не увидят. Они придут, чтобы посмотреть на нее, но она не даст им этого сделать. Миретта не знала, сколько времени они будут ждать, чтобы она вышла из своего укрытия. В этом и заключался задуманный маневр. Когда ей во второй раз за день потребовалось сходить в туалет, она поднялась и прямо посмотрела в окно. За ним, как всегда, чуть брезжил слабый свет, но тени исчезли. Она повторяла этот сценарий 3 дня подряд. «Если они желают видеть меня, то пускай так и скажут», — думала Миретта. На 4-й день она держалась на стороже, залегла под окнами и терпеливо вспоминала свои книжки, судорожно сжимая в руке фонарик. Ночью она проверила, как он работает, и мощь света произвела на нее сокрушительное воздействие. Стало дурно и заболела голова. Когда подошло привычное время появления теней, она немного запрокинула голову, чтобы увидеть стекла. Словно 2 грибовидных облака, тени внезапно появились в одном из иллюминаторов, придвинувшись к стеклу ближе обыкновенного. Они тотчас же заметили ее, так как оба несколько отстранились, но через минуту или 2 вернулись на прежнее место. В тот же миг Миретта вскочила на ноги, зажгла фонарик и направила луч прямо в стекло. Отраженный поток света заметался по противоположной стене, но какая-то его частичка проникла сквозь зеркальную поверхность, и в слабом лунном сиянии предательски высветились 2 темных силуэта. Направленные на нее зрачки сузились и снова расширились. Она заранее подготовилась к тому, что почувствует, если ей удастся осуществить задуманное. Однако не представляла, что смутный вид 2 этих лиц так остро врежется в сознание.